Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Программа «Точка».
Московское время 21:07. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев, Сергей Селедько.
Добрый вечер.
Значит, мы сегодня у нас необычная программа, ни одного гостя в студии. Я, честно говоря, даже не помню на своем веку, чтобы такое было, вот, чтобы что-нибудь такое происходило у нас. Ты помнишь такое, нет?
Да, у меня вообще здесь не такой короткий, не такой длинный опыт, поэтому...
Не такая длинная карьера на эхе. А вот я не помню, честно говоря, но будут по телефону гости. И объясню прежде всего почему. Потому что, ну, тема наша связана с человеком, который сейчас находится в Екатеринбурге. Мы пытаемся с ним установить соединение по скайпу. Вот. Значит, пойдет речь у нас о вирусе-вымогателе под названием KBTC. Он на прошедшей неделе так основательно поураганил, я бы так сказал. Конечно, был большой соблазн на самом деле посвятить передачу, как это теперь называется, даже информационный суверенитет.
Ну да.
Я подумал, что мы подождем развития этой идеи несколько, пока обозначены только общие
черты. Я сейчас думаю, выйдет с каникулы, останется недолго.
И да, все информационные суверенитеты будут. Так, я прошу нашего звукорежиссера Наталью Кузьмину вывести вот этот микрофончик, по которому будет у нас Артём говорить. Артём, ты с нами, скажи.
Добрый вечер всем.
О, отлично, прекрасно просто. Итак, Артём Бардиш, блогер, мой коллега, пишет в свой блог, в мой блог, apsplushev.com, это тоже попадает, вот, и там на минувшей неделе появилась история о том, как его сотрудницы, я так понимаю, принесли в офис вирус. И дальше рассказывает ты, что там было, что за вирус, что за сотрудница, какой ущерб был нанесен, рассказывай, пожалуйста.
Ну, смотрите, тут на самом деле история довольно банальна. На компьютер нашей технической поддержки пришло письмо, в котором говорилось о счет-фактурах. А так как я работаю в компании, где такая переписка между клиентами и офисом в принципе возможна, то подозрение это письмо абсолютно не вызвало. И также это письмо переслали еще офис-менеджеру, который тоже его и открыл. А вот на утро мы обнаружили, что все рабочие файлы, то есть это вот вордовские файлы, Excel, JPEG, всевозможные презентации, их больше невозможно открыть, они зашифрованы. Еще плюс вирус успел добраться до документов на сервере, но его там, в принципе, довольно быстро остановили, особого вреда он там не нанес. И вот на утро стало интересно, как такое вообще могло произойти, почему штатный антивирус не справился на двух машинах, и, собственно, скачанный файл нанес такие повреждения. Оказалось, что в самом письме даже нет прикрепленного файла, а просто есть замаскированная ссылка, ведущая просто на сайт с вирусом. И наш антивирус ее не признал опасной. Плюс в письме была отметка о проверке этого файла антивирусом Avast, что, конечно, было обманом, это просто, знаете, такая приписка снизу, просто подпись к письму. В целом, вот, избавиться от вируса проблем никаких как бы не составило, а вот дешифровать обратно файлы оказалось просто невозможным. То есть, ну, дешифратора просто в природе не существовало на тот день, не знаю, наверное, на этот день еще тоже. И только, получается, единственный вариант, это можно написать на почту именно мошенникам. И там, кстати, у них на почте тоже все устроено довольно технологично. У них полностью автоматическая система, на которую ты просто присылаешь, ну, грубо говоря, свои файлы. Они даже расшифровывают, обратно дешифруют 3 бесплатно файла и выставляют счет в биткоинах. И как уже потом выяснилось, то есть там для разных компаний абсолютно разные суммы, то есть какой-то компании это стоит 1000 рублей, какой-то 10 тысяч, а какой-то 15. И вот в тот момент, когда вот стало понятно, что это не рядовые мошенники, а достаточно сильная команда и прям такая отстроенная система, появилась идея взять у них интервью. В принципе, найти контакт оказалось довольно легко. Они есть на каждой зараженной машине. Правда, мошенники не используют привычные нам с вами мессенджеры, там, ну, там, контакт, Facebook или
WhatsApp.
Нет, этого ничего нету. Общение происходит. Есть такой мессенджер, называется BitMessage. Там нет привычной почты, как бы 40-значный номер, и через этот мессенджер невозможно вычислить собеседника, где он находится. То есть он такой по принципу P2P как бы сети идет, то есть, ну вот как Тор работает, грубо говоря. И, собственно говоря, я им туда написал, и они согласились дать интервью, и его можно почитать, в принципе, в обзор-блоге, и, как я понимаю...
Да, мы сегодня дадим фрагмент этого интервью обязательно, чуть попозже. Единственное, что я хотел у тебя несколько уточнений, чтобы ты дал нам. Во-первых, значит, ну... Какой урон был в результате нанесен? И каким образом все-таки... ну, ты же не платил ничего, денег не платил.
Все верно, я не платил денег, да. Это связано с тем, что, в принципе, у нас все важные документы лежат на сервере, а у сотрудников, ну, грубо говоря, как бы вынесены, ну, какие-то не совсем важные документы, там, ну... на рабочий стол, они, в принципе, все были зашифрованы, но оригинальные важные документы, они были на сервере. Вирус успел добраться до сервера, но там очень много файлов, и он нам просто повезло, он начал не с самых важных папок. То есть он добрался там до 3 папок, начал там все шифровать, ну, а потом его уже, как бы, ему туда доступ обрубили. Правильно? Нам просто повезло.
Да, правильно ли я понимаю, что те системы безопасности, которые стояли у вас, кстати, какие, они пропустили вирус? Ну, в смысле, ведь каждое почтовое письмо, если у тебя стоит антивирус, каждое письмо почтовое, да, оно проверяется антивирусом, и он тебе говорит, вирусов нет. Или говорит, ну-ка, помести-ка его in Vault.
Смотри, как бы все верно, только отчасти. Во-первых, в этом письме нет вложения. То есть сама ссылка скачать файл, это просто ссылка в письме, и она как бы с виду выглядит абсолютно точно, как будто к письму прикреплен файл. То есть антивирусная программа в ней вируса не распознает, потому что там ничего нету. Там просто, грубо говоря, ссылка на какой-то там, ну вот, на какой-то западный сайт, там какой-то там, не знаю, baby.com. У нас стоял антивирус Avast. Соответственно, при переходе по этой ссылке из письма он ничего не обнаружил, а ты как бы ничего не видишь. То есть у тебя просто открывается в браузере белое окошечко, ну вот, как будто страница не загрузилась. И все. И с этого момента на твоем компьютере уже находится вот этот троян.
Тут вопрос тебе приходит. Кстати, действительно, друзья, присоединяйтесь. +7 985 970 45 45. И твиттер-аккаунт вызван тоже. Вот у тебя Игорь из Питера, предприниматель, спрашивает. Да, это круто, а как они вышли именно на вашу фирму? У них есть какая-то база?
Тут, наверное, вопрос не такой простой. Мне кажется, что они начинают достаточно просто. Покупается какая-то база емейловская, и по ней идет, соответственно, уже рассылка, а потом уже троян начинает из почтовой программы уже выдергивать емейлы, то есть как бы наших контрагентов, и уже отсылать им письма. И, соответственно, эта сеть разрастается довольно быстро.
У Ани замечательный здесь вопрос. Скажите русским языком, что нельзя было открывать? Значит, смотри, давай обязательно уточним. Что же, это же сотрудница была, да?
Там,
секретарь, я не знаю кто. Значит, давай уточним, что именно заставило ее кликнуть по ссылке? Что там было написано? Еще раз скажем.
Именно в нашей ссылке было написано, там, ну, уважаемые партнеры, нужно переделать счет фактуры.
Соответственно, надо сказать, да, что у каждой компании, которая ведет коммерческую деятельность, вот Сергей Оселедько из компании Nota Media не даст соврать.
Да.
Они каждый день сталкиваются с счетами-фактурами.
Гипнотизируют, да, как менеджеров.
Да. И потому это письмо не вызвало никакой...
Ну, никаких подозрений.
Никаких подозрений.
Оно выглядело как письмо, отправленное с неизвестного адреса, или оно маскировалось под какой-то известный вам?
В нашем случае... от неизвестного адреса. Но так как в нашу компанию таких писем приходит достаточно много, то, ну, нет никаких подозрений. Хотя впоследствии я вот в интервью у этих мошенников спрашивал, они говорили, что они даже умудрялись зашифровывать письма от директора. Ну, я уж не помню, там, ну, там, например, в субботу состоится собрание. И, соответственно, отсылается сотрудникам как-то внутри, как будто... И сотрудники, соответственно, у них тоже это не вызывает никаких подозрений, в том числе они даже могут отключить антивирус, если при переходе на эту ссылку антивирусник будет ругаться, потому что, ну, видимо, директора потом получить нагоняй несколько страшнее.
Артем, а у меня...
Ситуации разные у всех.
Артем, у меня такой вопрос. А что, собственно, было по той ссылке, на которую кликнула ваша сотрудница? Это была какая-то программа, которая была потом запущена на компьютере клиентском или что? Или это был какой-то скрипт? Вопрос касается, на каких платформах эта штука может вредить, и как в этом случае ведет себя стандартное ПО, да? То есть, на самом деле, например, на Маке по умолчанию, без предупреждения, нельзя загрузить никакую программу из интернета. Что там происходило именно?
Смотри, начну с конца. Под Mac этот вирус не работает, то есть он сделан только под платформу Windows. У тебя в письме просто написано, то есть скачать файл. То есть вот он с виду выглядит, как будто вот он прикреплен к письму. То есть ты нажимаешь, и у тебя как бы в браузере открывается, грубо говоря, обычная страница, только она не грузится. Все. С этого момента, то есть он каким-то образом сам запускается, и сам все, и он появляется у тебя уже в системе.
Понятно. Так, здесь вопросы, которые нам задают. Часть из них мы зададим специалистам по безопасности. У нас после Артема и после того, как... Да-да. После того, как мы послушаем часть интервью, которую Артем взял, мы его тут реконструировали с Андреем Поздняком, у нас еще будут, я просто анонсирую гостей, Сергей Ложкин, эксперт лаборатории Касперского, и Андрей Брызгин, эксперт группы IB. По телефону они будут. Вот мы им адресуем ваши вопросы, которые мы с Артемом, например, мы некомпетентно ответить на них, типа там, есть ли какая-нибудь программа, которая может засечь активность по зашифровке файлов. Все спросим, не беспокойтесь, Сереж.
Да, Артем, такой еще вопрос. А как вы обошлись без восстановления зашифрованных файлов? Или вы все-таки там из каких-то их бэкапов взяли? Почему платить-то не стали? Я не понял.
Нам повезло, вот я говорю, то есть на двух компьютерах, грубо говоря, в офисе он успел съесть файлы, те, которые были на сервере, ну, грубо говоря, в бэкапе, так это назовем. И он успел немножко подпортить файлов на сервере, на самом, но файлы были абсолютно не важны нам. Нам повезло, он начал с очень старых и ненужных нам папок.
Понятно.
И, соответственно, мы решили не платить. Но я знаю как бы людей, и, в принципе, и в Эпс-блоге достаточно много комментариев, где люди платят, потому что у них нет выбора. То есть некоторые люди прямо писали, что было зашифровано 100 тысяч файлов. То есть мы дизайнерская компания, то есть были зашифрованы абсолютно все работы, которые были накоплены за многие годы. И соответственно, бэкапов нет, и как дальше работать, непонятно. То есть люди платят по 10, по 15 тысяч.
Вот
рублей,
у тебя тут твой тезка из Ростова спрашивает, какая операционная система, какой, мейл-агент и какой браузер?
Все очень просто. Два компьютера, которые стоят в офисе, на одном стоял Windows XP, на другом стояла семерка. Браузеры там и там, это Chrome, почта вебовская через Gmail. Но... И, соответственно, а на сервере, как бы сам сервер построен на Linux, то есть туда невозможно, грубо говоря, занести вирус, но так как все компьютеры подключены к нему вот, через сетевые диски, то есть он туда, соответственно, может пробраться через любой включенный компьютер.
Ну да, но мне кажется, что тут имеет, конечно, Артем из Ростова виднее, но мне кажется, тут имеет смысл только вопрос, какая операционная система, и все. Потому что от браузера и от чего-либо другого мало что зависит, прямо скажем. Так, значит, спрашивают, вылечиться можно или только переустановка? Сергей из Кронштадта. Я так понимаю, переустановка ничему не помогает. Что ты файлы потеряешь просто и все.
Тут все намного сложнее. Получается, что излечить компьютер от вируса, чтобы он дальше не заражал файлы, возможно. То есть, в принципе, как я сейчас понимаю, с этим справляется на текущий момент любая антивирусная программа. Но дешифровать файлы обратно это сделать невозможно. То есть дешифратора нету. Вот тут я все-таки с удовольствием дождусь специалистов из лаборатории Касперского. Мне интересно, за какое время они смогут подобрать ключ. То есть он же там построен по 1024-битной системе. Я как понимаю, ну,
Слушай, а ты оставайся с нами на связи, если ты никуда не торопишься. Ты сам сможешь задать вопросы, да. Значит, перейдем, собственно, к самому интервью. Я единственное, что Артема хочу спросить, как ты с ними связывался, как это выглядело вообще, насколько охотно они отозвались на просьбу об интервью, ну и так далее. Расскажи вот немножко о картинке, об антураже вот этого твоего общения с злоумышленниками вот этими.
Хорошо, смотри. Есть специальная программа, называется BitMessage. Я, соответственно, нашел их контакты в этой программе и написал им обычное письмо, что я хочу у них взять как бы интервью. Мне просто интересно, как у них все работает. Я ждал ответа порядка 2 часов. Я еще подумал, что в этот момент шел футбол, и они мне как раз ответили после окончания матча нашей российской премьер-лиги. Я еще подумал, наверное, они где-то живут либо в Москве, либо там, по-моему, они играли там с Уфой, что ли, был матч, я уж не помню. Они ответили, что они, в принципе, согласны, никаких проблем нет. Я написал, что, ну, значит, я буду писать вопросы. Они говорят, да, и они отвечали очень коротко, то есть буквально, знаешь, так односложно. Да, мы готовы, да, пишите. То есть, и потом уже, соответственно, я вот написал, ну, там, порядка 30 вопросов, и они в течение, там, 3-4 часов... Потом оптом мне прислали ответы все.
Ну, на некоторые вопросы ответа не было, надо сказать.
Да. Я причем, как же это сказать-то, это было в интервью, то есть я сказал, что я буду задавать вопросы, и на те вопросы, которые вы не будете отвечать, то есть я буду ставить нет ответа. Они сказали, да, хорошо, то есть нас это полностью устраивает.
Вот еще один вопрос тебе Илья задает. Касперский же в каждом интервью говорит, что нужно использовать платный антивирус. Ну, я бы на его месте говорил именно так, то есть тоже, конечно, безусловно. Почему же у вас Avast, спрашивает Илья?
Ну, сейчас уже стоит не Avast, сейчас стоит как раз-таки Касперский. Но тут как бы дело не в этом. Я не знаю, ты будешь читать вот эту часть интервью, где они отвечают на этот вопрос, что может спасти.
Да-да, там есть ответ на этот вопрос.
Там есть прям за сколько они реагируют. И как я понимаю, там, в ближайшее время они будут выпускать новую версию этого Трояна. И получается, что вот в какой-то вот... период, там сутки-двое, никакая антивирусная программа от этого спасать не будет.
Хорошо, да, тогда давайте послушаем кусок интервью. Это львиная доля, на самом деле, интервью. Полностью его почитать можно у Артема на сайте. Скажи адрес, пожалуйста.
device-box.com, но, по-моему, проще зайти на apps.plusher.com.
Ну, как угодно, да. И на моем блоге тоже это интервью есть, но мы для слушателей реконструировали это интервью, чтобы вы и послушать могли, а не только почитать вот прямо сейчас. Значит, Андрей Поздняков задает вопросы за Артема Бардежа, а я озвучиваю злоумышленник. Вот так, поехали.
Как мне вас называть?
Как угодно. Господа злоумышленники, вы...
Что такое KBTC?
Для восстановления данных по факту нужны две составляющие – биткоин и private key. Получи ключ за BTC. После оплаты ключи отправляются. Иногда с задержкой, так как есть фактор загрузки работы робота-автоответчика.
Правильно ли называть этот вирус Bat Encoder 23? Это ваша разработка или вы ее где-то позаимствовали?
Многократно был опубликован его открытый код. Любой может его под себя отредактировать. Господа злоумышленники специально код не прячут, так как для правоохранительных органов будет гораздо сложнее найти начальную точку отправления зловреда.
Объясните обывателям, что делает вирус. На собственном опыте могу сказать, что он изменил все документы Word Excel на 2 компьютерах. Точнее, поменял расширение и как-то зашифровал. Их, теперь их невозможно открыть.
Исходя из детальной инструкции, которую получают наши, так сказать, клиенты, цитирую. Пункт 1.3. Проведем параллель работы вируса-шифровальщика на примере материального предмета, ну, то есть вашего файла. Вирус берет ваш чемодан с документами, используя 1024-битный ключ, выполняет его шифрование. Это не кладет его под замок, оболочку, нет. Вирус перетирает содержимое в пыль, фактически затирая и перезаписывая каждый байт данных. Вы сможете из пыли собрать чемодан с документами? Нет. Восстановить данные данные можно только имея специальный ключ. Взломать, подобрать, восстановить данный ключ невозможно. Представьте себе архиватор WinRAR или 7-Zip. Архивируя данные под пароль, вы используете симметричный ключ. Им шифруете данные, им же и дешифруете их. Асимметричное шифрование основано на принципе публичного ключа и приватного ключа. Зашифровывается одним, дешифровывается другим. На этом построен весь принцип работы. Главный приватный ключ находится только у нас, а на подбор его не хватит человечеству времени. К тому же он 2048-битный. Итого мы имеем нулевые шансы на восстановление данных без приватной части ключа.
Интересна работа антивирусов. А вас пропустил ваш вирус. Читатели также пишут, что и Node 32 поступает так же. А вот доктор Веб и Касперский заблокировал ссылку. Это случайность или какие-то антивирусы лучше работают?
На самом деле, на момент начала распространения шифровальщика KBTC не обнаружили его ни Касперский, ни доктор Веб. Скрипты с открытым кодом легко поддаются обфусцированию. По факту, через часов 15-20 начинаются понемногу реакции. Но, скажем честно, это никак не влияет на количество установок, так как пользователи, если и имеют антивирус, чаще всего он даже не активирован, даже в компаниях. А бывают случаи, когда письмо от директора по поводу изменения распорядка рабочего дня заставляет отключить антивирус.
Это ваша первая разработка или вы давно этим занимаетесь?
Да, это наша первая разработка. Да, занимаемся этим давно.
Когда вы запустили в сеть BatEncoder 23?
Подобная информация есть в антивирусных лабораториях. Конец июля.
Мне интересно, сколько времени вы потратили на все это, ведь вы подготовились очень хорошо, чувствуется, что делали не на коленке.
Основное время занимает грамотное составление писем, формирование адресатов, обход антиспам-фильтров. А обходится все на ура. Яндекс пишет: почта без спама. Как раз на Яндекс заходит лучше всего. Труднее всего доставляется на Mail.ru. Не то что в спам падают, у них даже от легитимных адресатов письма часто не доходят. Почитайте об антиспаме Mail.ru на Хабре. Вопрос не в сложности кода, а в его применимости в конкретной ситуации. В основном мы используем доверенные утилиты для меньшего обнаружения антивирусами. Так сложнее бороться с зловредством. Вредом.
А у вас есть данные, сколько компьютеров вы заразили?
Конечно, у нас подключена подробная статистика с графиками. Статистика формируется при работе вируса на компьютере жертвы. Статистика позволяет проводить анализ. Статистика касается как установок, так и прочитавших, открывших вложения на разную тематику. Затем происходит анализ результатов, начинаем понимать, какой рынок на что лучше реагирует. Иногда автораспространение вируса выходит за пределы целевой аудитории. На программном уровне это регулируется.
Меня поразило, что за дешифровку вы не берете денег с тех людей, кто не в состоянии вам заплатить. Почему?
Есть свои взгляды и принципы. Вирус в основном нацелен на компании, а не на частных людей. Глупо полагать, что во всем полностью виноват сотрудник. Виноват отдел или SEO, так как не уделили должного внимания информационной безопасности. Ты можешь быть отличным бухгалтером, но не знать даже основ информационной безопасности. Это нормально. Прискорбно читать, когда сотрудника увольняют за то, что он открыл письмо от их же зараженного клиента о просьбе выслать ему счет-фактуру. Платить должна компания в любом случае.
Кстати, о ценах. По сети гуляют разные суммы. Одни пишут, что вы высылаете дешифратор за 1000 рублей, другие, что за $150. У вас фиксированная ставка или решается в индивидуальном порядке?
Нет, подобных сумм в 1000 рублей или $150 никогда не было. Цену формирует робот. Он анализирует компьютер пострадавшего, в зависимости от этого выставляется стоимость. Стоимость формируется по 17 разным факторам. Уникальные случаи проверяются человеком. Цена не берется с потолка, это точно.
Бывают ли сбои, что люди платят, а в ответ ничего не получают?
Ведем базу данных. Нет, не бывает подобных случаев. Вполне логично полагать, учитывая большое количество зараженных машин, большой объем проделанной работы, автоматизированная система будет отправлять ключи. Если бывают некие казусы, мы сами заинтересованы в их решении, обычно казусы обсуждаются в BitMessage. Вполне логично полагать, что если один человек, заплативший 200 рублей за дешифровку, всему интернету расскажет, что мы обманщики. Поэтому это не в наших интересах. Человек в любом случае получает после оплаты ключ и необходимое ПО, а если не получит, он вправе рассказать это всей сети интернет. Абсолютно согласны. Мы никак не реагируем на остального рода угрозы.
Если я правильно понимаю, можно не платить. Вам достаточно дождаться дешифратора от антивирусной компании, если они его сделают, конечно.
Некие товарищи опубликовали в открытый доступ те самые приватные ключи для дешифрования KeyPrivate от почт PayCrypt и еще каких-то. Это предоставило предоставила отличную возможность антивирусным лабораториям, таким как «Доктор Веб» и «Касперский», подзаработать на лицензиях при обращении в техподдержку. У KBTC подобных планов отправка приватной части нет и не будет.
Есть какой-то способ обезопасить свои компьютеры от вас? Работает ли вирус на Mac, например?
Резервные копии, облачные хранилища, антивирусные, минимальное ознакомление работников, правильная конфигурация оборудования. Нет, вирус не работает с Mac. Оболочка Windows есть оболочка для вирусов.
У вас есть что сказать простым людям?
Убеждать и агитировать к спонсорству нашего бизнеса никто не будет. Вопрос заключается в принятии решения для конкретной особи. Вы должны установить баланс между затраченными усилиями на информацию, соответственно, ее ценности, и заплаченными средствами. Возможно, стоит просто всю информацию восстановить путем повторной работы, хотя при этом можно потерять много нервов и времени, соответственно, тех же денег. Иногда стоит принимать свои недочеты и ошибки в работе, нежели полностью сбрасывать вину на остальных. Также стоит понимать, что не нужно ждать от нас некой лояльности в работе из-за этого интервью. Все проходят один и тот же процесс. Работает система.
Ну вот, это был фрагмент интервью, который Артем Бардиш, который с нами остается на линии, взял у злоумышленников. Вот, не знаю, один это человек или много, где они находятся, совершенно невозможно установить. К нам присоединяется эксперт лаборатории Касперского Сергей Ложкин. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, у нас прежде всего... Ну, во-первых, здесь пишут, пока шло интервью, например, очень разные данные у людей. Одни пишут, у меня Avast среагировал четко, другие пишут, что... У нас стоял Касперский, он тоже не детектировал и пропускал. Действительно ли антивирус, в том числе и ваш, может не детектировать подобные письма, ну, в силу того, что у них нет вложения, как сказал Артем у нас перед этим интервью?
Вы знаете, ну, на самом деле, как мы всегда об этом говорим, 100% защиты ни один антивирус, ни платный, ни бесплатный, вам не даст. То есть там 98-99% защитить можно, но как бы это постоянная борьба с щитами меча, да, то есть киберпреступники, они постоянно выдумывают новые способы какие-то, скажем так, фуцировать, зашифровать, чтобы внедрить вот вредонос в компьютер жертвы. И точно так же мы постоянно придумываем новые способы, как сделать наше антивирусное программное обеспечение более совершенным. Поэтому это идет постоянная борьба, и, безусловно, что-то у них получается, но все-таки мы тоже стараемся действовать на опережение и подобные инциденты по мере возможности предотвращать.
Сергей, вам об этом вирусе, об этой группе злоумышленников когда стало известно?
Ну, вы знаете, то есть это, в принципе, стало известно, вот, скажем так, всю информацию я вам раскрыть не могу, потому что все-таки это идет определенная работа, да, периодически. У нас как бы вот такие вот действия, направленные на все-таки получение информации, они тоже происходят. Вот, в принципе, это произошло, ну, я бы не сказал, что достаточно давно, вот, поэтому как-то так.
Понятно. Тут нам пишут, что на местном технофоруме тема про эту фигню появилась 11 июля. Ну вот сейчас она, очевидно, выплеснулась. Артем Бардиш что-то хотел спросить у вас. Сергей, мы подключаем вновь Артема. Артем?
Да, давайте.
На самом деле, у меня было множество вопросов, но...
Давай. Задавай все множество.
Я не слышу, что...
Понятно.
Да, то есть я...
Хорошо.
Я просто послушаю через CityVisor.
Ты спроси, а мы в случае чего вежливо тебе скажем, что уже об этом рассказали. Ничего, не стесняйся.
У меня были также вопросы вот про дату, про процент. Знают ли они, сколько всего было компьютеров уже заражено?
Ну да, это интересный вопрос. Есть ли какая-то статистика по этому поводу? И не секретна ли она тоже?
Ну, вы знаете, статистика, безусловно, есть, то есть цифры мы постоянно говорим, я точную, да, информацию вам сказать, к сожалению, не готов, да, вот дословное количество компьютеров зараженных именно группировкой, именно конкретным, скажем так, вредоносом, ну, процент достаточно, так скажем, немаленький.
Процент от чего, прошу прощения, Сергей?
А именно зараженных компьютеров.
Ну, честно сказать, не очень понял. Ну, хорошо, тем не менее, скажите, пожалуйста, чем может помочь антивирус? Вот, значит, уже после того, как заражение произошло, есть ли какая-то, ну, например, вот здесь спрашивают, можно ли руками деактивировать и уничтожить KBTC? Спрашивает Виталий из Екатеринбурга. Руками или с помощью антивируса, неважно.
Да, руками, безусловно, можно уничтожить абсолютно, практически абсолютно любой вредонос, особенно, я повторю, если это делает специалист. То есть человек, который полностью разбирается о том, как функционирует вредоносное ПВО, о том, как работает конкретная операционная система, а вручную он это сделать вполне возможно на низком уровне и так далее. Что касается конкретно антивирусного программного обеспечения. Во-первых, сейчас работает только комплексный подход. То есть недостаточно иметь, да их практически уже таких не осталось, да, вот как будто просто антивирус. То есть там работает сигнатурный анализ, там работает эвристика, нет, такой подход уже не работает. Сейчас должен быть комплекс. То есть это обязательно фаервол, это обязательно технологии, которые, скажем так, обеспечивают вашу безопасность при серфинге. Да? Это технологии типа, например, того же SafeMoney, когда человек работает, например, со своим банковским счетом, да, с какой-то онлайн-платежной системой, и включается технология, которая занимается исключением, точнее, обеспечением безопасности подобной процедуры. Вот. Поэтому антивирус, он, конечно же, поможет, в том числе даже после заражения. Например, если по конкретному вредоносу, например, нету данных в базе, то есть первоначально, скажем так, он не видит, но обязательно специалистами, да, которые поддерживают, там через какое-то определенное время, когда происходит анализ нового вредоносного ПО, эти данные будут в базу добавлены. Будут добавлены какие-то метки, скажем так, по какому принципу он работает, с какими серверами соединяется, какой протокол использует и так далее. Тем самым антивирус, он в итоге все равно поможет.
Сергей, у меня парочка вопросов. Первый вопрос. Uh-huh. Меня вот очень заинтересовала вот эта схема с вымоганием денег через такую криптовалюту, как биткоины. Это что-то новое на вашей практике или это уже имело место?
На самом деле эта технология, эта схема, она работает достаточно давно. Можно сказать, что практически с того момента, когда биткоины, ну вот перестали быть такой какой-то криптовалютой гиков, да, специалистов, которые исключительно занимались криптографией на определенных форумах специализированных и так далее. Вот, как только пошла какая-то, ну, большая часть, скажем так, интернет-населения стала об этом знать, соответственно, киберпреступники, они стали эту валюту использовать. И ее, конечно, преимущество для них заключается в том, что это анонимность. И те пользователи, которые раньше, там, например, только о биткоинах слышали где-то, а сейчас это вполне легко, просто там зайти в Google, набрать биткоин, тут же скачать себе клиент, поставить на рабочий компьютер там домашний кошелек и, в принципе, заниматься там покупкой этих биткоинов, переводов и так далее, то есть огромное количество бирж и так далее. То есть, как только биткоин, он превратился в более-менее известную криптовалюту, в более-менее что-то такое массовое, киберпреступники полностью осознали преимущество получения вот этих ренсома, как мы его называем, с помощью нее, потому что все, что происходит, какие транзакции с помощью биткоинов, отследить их, ну, очень и очень сложно.
Тут у нас сегодня огромное количество СМС приходит, и большинство из них, большинство людей все-таки не понимают, как все-таки вирус заражает компьютер. То есть можно поподробнее этот процесс заражения описать и как на бытовом уровне от него защититься?
На самом деле способов большое очень количество. Один из самых распространенных, которые используют как киберпреступники, как массово, так и...
Тут вопрос именно про этот конкретный KBTC. То есть тут просто очень много вопросов. Так что же конкретно нельзя было делать пользователю?
Ну, в первую очередь, там все-таки был не один способ распространения на самом деле. И вот самый, который я говорю, самый распространенный, когда приходит вам заряженное письмо. То есть именно письмо, в котором находится что-то, что использует используя уязвимость в программном обеспечении, в прикладном, установленном у вас на компьютере, эксплуатируют в нем уязвимость, и происходит заражение. То есть я могу рассказать, как это происходит. Представьте, вы получили там письмо. Оно может быть прислано с домена абсолютно легитимного. Может быть создан сайт абсолютно легитимный, который похож, вот вы работаете в компании, занимаетесь каким-то видом определенной деятельности. Вот письмо домена компании, которая занимается какими-нибудь посредническими услугами, в общем-то, интересно для вас. Или эмулируется действие какого-либо поставщика. Вот вам приходит абсолютно легитимное письмо на ваше имя или там, на просто какого-то представителя организации, который предлагает вам определенную услугу. Вам приходит прайс, вам приходит еще что-то угодно. Представьте себе кадровую службу. В кадровую службу приходит резюме. То есть это письмо, оно на 100% оно будет открыто. После того, как это письмо открывается, если у вас на компьютере находится программное обеспечение прикладное, Adobe Acrobat, Microsoft Office, все что угодно. И если оно не пропатчено, то вы вирус получите.
Спасибо большое. Спасибо. Благодарю Сергея Ложкина, эксперта лаборатории Касперского, который был с нами по телефону. Тут Илья отличный вопрос задает. Почему он не заразился сам почтовый сервис? Ведь они сканируют всю почту. Но сканировать это же не значит ссылку тыкать и так далее. Очень много вопросов. Значит, спрашивают насчет... Хорошо, сейчас зададим часть ваших вопросов. Еще эксперту группы IB Андрей Брызгин должен быть с нами по телефону. Кажется, он уже с нами по телефону. Андрей, добрый вечер. Алло. Алло, да, добрый вечер. Да, здесь Александр Плющев, Сергей Оселеська и по скайпу с нами Артем Бардиш из Екатеринбурга. Собственно, тот человек, который сделал достоянием широкой гласности, я бы так сказал, всю эту историю. Вот. Значит, здесь и много вопросов от пользователей. Ну, например, каким образом можно обезопасить не столько, значит, компьютер отдельный там или... действия, какие действия пользователю нельзя сделать, а вообще, какова система безопасности для офиса может быть? Вот если ее можно описать так адаптированно для эфира, пожалуйста, Андрей.
Ну, какая может быть система безопасности для офиса? Зависит от офиса во многом. То есть кто-то, какие-то организации готовы тратить серьезные деньги на безопасность, какие-то организации делать это не готовы. В принципе, сами злоумышленники в интервью, которое было прочитано в эфире, сказали, что лучшим спасением от энкодеров является бэкап-система. А вот, то есть для юридического лица резервное копирование любой информации значимой – это стопроцентная необходимость. А не может быть фирмы, в которой бэкапы не используются, потому что дело не только в вирусах, дело в том, что выходят из строя жесткие диски, могут быть какие-то некорректные действия со стороны пользователей. В принципе, аппаратные программные средства защиты очень неплохо описаны на специализированных форумах в интернете. То, что лично волнует нашу компанию, то, о чем мы говорим постоянно, это неготовность пользователя к тому, что он может соприкоснуться с такого рода опасностями. То есть первая аксиома для любой компании – это предотвратить проще, чем устранять. Опять же, возвращаемся в данном случае к бэкапу. Снимать резервную копию из системы раз в день – это значительно проще и дешевле, чем платить каждый раз, когда будут шифровать. А шифровать будут – это определенно, потому что система складывает в последнее время, она самоподдерживающаяся. Суммы запрашиваются достаточно небольшие, поэтому люди не обращаются в полицию, к силовикам, к нам. И, соответственно, злоумышленники собирают достаточно большой урожай вот этих небольших сумм, с которых складывают свои миллионы.
Ну, кстати, я вот, когда мы опубликовали это интервью и у Артема, и у меня, я читал там много комментариев и очень удивлялся. Много было комментариев, что вот, типа, мы там вчера заплатили, или там делать было нечего, мы заплатили. Ну, в смысле, выхода другого не было, мы заплатили и так далее. Ну, я, конечно, сразу с моим конспирологическим сознанием тут же подумал, что это, собственно, злоумышленники и комментируют, рекламируют таким образом свои услуги. Но, судя по всему, все равно без заплативших не обходится ведь.
А определенно. Платят очень многие, потому что суммы не являются чем-то заоблачным. Ну, 10 тысяч для организации – это вполне приемлемая сумма.
Как, каким образом, получается, если у тебя нет биткоинов, то ты и заплатить не можешь? Или сейчас уже это не проблема? Ну, потому что я думаю, что многие компании, ну, не знаю, там, пиломатериалы какие-нибудь, там, еще что-нибудь, они никогда даже слыхом не слыхали о биткоинах.
Они же пишут злоумышленникам на почту по Gmail. И, да, видимо, да. Им детально объяснять, что нужно сделать, никакой проблемы это не вызывает.
Ну, видимо, да.
Биткоины дело наживное, а инструкции, я так понимаю, прилагаются более чем подробно.
Тут Дмитрий, наш слушатель, постоянно спрашивает, а есть ли управа на таких злоумышленников, или они как ниндзя неуловимы? Вот это прямо вам вопрос группы IB.
Безусловно, управа есть, нужно писать заявление и требовать разбирательства.
Какова практика по таким делам? Ну вот с другой стороны, но из-за даже 10 тысяч, мне кажется, не очень хочется с нашей милицией, полицией связываться, а тем более, что результат не гарантирован, или нет?
Ну это вопрос сознания, как во многих других областях. Если я знаю, что что-то сделаю я один, и больше никто этого не сделает, то, скорее всего, я не буду делать этого. А если я уверен, что таких сознательных людей, как я, 1000, 10 тысяч, я пойду, напишу это заявление и буду ждать, когда наберется критическая масса. А после этого, так или иначе, силовики будут вынуждены принять некоторые действия.
Вопрос такой, а хоть какие-то посадки-то были бы по похожим делам хотя бы раз?
Давайте проясним ситуацию. В данном случае троян энкодер – это, ну, если для эфира допустимо такое выражение, это сетевое гопничество.
Запросто. Говорите чаще.
То же самое, что в подворотне у вас отбирают телефон и продают вам его обратно за 5000 рублей. Посадки были, с посадками пока сложно, но мы сдвигаем несколько ситуацию. То есть вот в этом году ребята из КарберП заехали у нас на 5 и на 8 лет. Два человека. Это, в общем-то, прецедент. И я думаю, что чем дальше, тем больше будет посадок, поскольку информатизация глобальная, и если компьютер когда-то был экзотикой, то сейчас это рабочий инструмент.
Тут задают вопрос, который, я думаю, вы поймете, а я вряд ли уже. Моей квалификации сильно не хватает. Иррационал спрашивает, если работать в Shadow Defender, повлияет ли троян на файлы после перезагрузки?
Не готов сразу ответить на этот вопрос, 100% да или 100% нет. Скажу так, что вирусы в последнее время, ну, давайте тогда начну издалека. В этом году компания Symantec огласила свою новую позицию, новый взгляд на рынок. А Symantec – это один из ведущих производителей антивирусного ПО. Так вот, компания сказала, что текущий подход к безопасности, к антивирусной, он себя изжил, и антивирус как таковой мертв. Нужно думать над другими подходами. А с чем это связано? Связано в первую очередь с тем, что текущие вирусы не имеют четкой формы. То есть присутствуют такие программы-крипторы, как часть вирусного ядра, которые постоянно изменяют внешний вид вирусной программы. Поэтому то, чего сегодня антивирус может защитить успешно, или какое-то другое средство, уже завтра может выполнять свои функции под совершенно другим видом. Поэтому первое, что следует понять, в принципе, про всю информационную безопасность, если кто-то обещает вам 100% защиту, от чего бы то ни было, вам нагло врут.
Ну, кстати, представитель компании лаборатории Касперского примерно то же самое сказал, что 100% защиты не существует, идет постоянное соревнование в этом смысле. Другое дело то, что, конечно же, не прозвучало насчет того, что антивирус уже мертв. Получается, выход один, пишет Сергей из Кронштадта, нечего открывать ссылки в письмах, так или нет?
Сергей очень правильно пишет, письма нужно анализировать, прежде чем открывать ссылки в них. То есть, опять же, сегодня электронное письмо – это уже давно не событие, и хвалятся сотни, особенно в компаниях. И поэтому нужно соблюдать некоторую сетевую гигиену. Это касается как администраторов почтовых систем, которые не должны доверять пользователю. То есть, как бы хорошо мы ни обучили оператора компьютера, он все равно не будет специалистом информационной безопасности. Поэтому на почтовике можно прописать политику, которая будет фильтровать письма с поддельными адресами, а что часто используется при вирусных атаках, это как минимум. Тот же пользователь должен посмотреть, как выглядит письмо. То есть хорошее письмо, которое приходит в компанию от другой компании, имеет подписи, имеет телефоны для обратной связи. И если внутри архив, ну, я бы в своем случае не стал открывать такое письмо, а связался бы по телефону и уточнил, что же там от меня хотят.
Андрей, у меня такой вопрос. Вот вы говорили о том, что от энкодеров помогает резервное копирование или синхронизация данных с облаком. Вот Илья здесь вопрос задает. А не зашифруется ли...
Не говорил.
Да, ну тогда будем считать, что это я сказал. А вот в случае, если используется облачное хранилище, там типа Google Drive или Dropbox, что произойдет после синхронизации локальной копии с облаком? Данные в облаке тоже зашифруются?
Да, естественно, они испортятся. Дело в том, что хороший бэкап – это бэкап на отчуждаемый носитель. Он подключен, данные скопированы, он отключен.
А если используется облачное хранилище, где сохраняются предыдущие версии, можно откатиться, как там в тайм-машин на Маке, например, это помогает?
Ну, в таком случае, да, естественно.
Есть ли такая программа, которая может засечь на компе активность по зашифровке файлов? Начинается зашифровка вирусом, программа бы тут же отрубала комп совсем.
Есть множество советов по поводу таких программ. Лично я ни одной из них не пользовался, поэтому советовать ничего не могу.
А тут эмоционал несколько раз уже упоминает такую штуку, как Bitdefender антикриптолокер.
Это
помогает?
Возможно. Я думаю, что если бы не помогал совсем, то не получил бы распространение, в интернете бы о нем почти никто не знал. Но, опять же, тут следует работать на опережение, и лучше, если это опережение будет под контролем самого человека. То есть я бы не стал надеяться на какую-то утилиту, потому что знаю, что вчерашний вирус от сегодняшнего вируса может отличаться очень серьезно.
Ну вот Аня, несмотря на то, что ее вопрос, может быть, звучит несколько наивно, ставит хорошую проблему. Она пишет, а социальная сеть защищена, а если я на эхе открываю ссылки, там защищено? Ну ведь, как известно, можно скрипт подсадить на любую страницу, запросто совершенно. Да? Ну точно так же и, наверное, можно... Ну, как делают фишинговые страницы, да, когда банковские сайты копируют и там данные карточек снимают. Таким же образом можно, наверное, и заставить пользователя так или иначе нажать на какую-то ссылку уже не в письме, а на какой-то странице, ведь правда?
Ну, непосредственно от скриптов наши социальные сети, соцсети «Сия Руси» в частности, защищены очень неплохо. Другое дело, что да, действительно, могут быть ссылки на внешние ресурсы, могут быть документы, пересылаемые, в том числе в архивах. В этом плане оно, да, не сильно отличается от почты.
Андрей, у меня такой вопрос. Вот вы говорили о том, что там нужно использовать резервные копии, нужно информировать сотрудников. А вот мне, как руководителю, что конкретно нужно сказать, какие наказы дать сотрудникам в офисе, чтобы уберечься? Вы говорили, что нужно анализировать письмо. А по каким критериям?
Ну, вы представляете, какие письма обычно приходят к вам в контору, с какой целью они приходят и от каких компаний. То есть есть наверняка CRM, можно посмотреть в списке отправителей этого человека, эту компанию хотя бы в частности. Если стоит фильтрация на подмену адресов, то, опять же, такое письмо просто не дойдет. Но вообще, что касается обучения информационной безопасности, то здесь, опять же, оправданы, пожалуй, некоторые инвестиции. Нужно позвать людей, которые занимаются этим профессионально, именно обучением, и заплатить им за семинар на полдня на день.
Да, спасибо большое. Я единственное, что в конце хочу спросить еще Андрея Брызгина из группы IV, поскольку этот вопрос не прозвучал. Значит ли это, что если компания вдруг вот возьмется и перейдет с Windows на Mac, то она будет абсолютно защищена?
Нет, не значит. Дело в том, что на данный момент ситуация под Mac значительно лучше, чем ситуация под Windows. Вирусов пишется мало. Связано это как с распространенностью платформы, которая все еще меньше, чем Windows, так и с некоторыми характеристиками, которые присущи Unix платформе, Mac в частности. Но я думаю, что в ближайшее время, считанные годы, ситуация несколько поменяется, и вирусов под Макинтош прибавится. Но это, пожалуй, вопрос все-таки к лаборатории Касперского, потому что мы анализируем строго определенный тип вирусов, и он сильно отличается от того, о чем мы говорим сегодня.
Понятно. Ну вот Ирина тут комментирует насчет вашего совета обращаться в полицию. Писала заявление на Петровку, было подобное нападение. Пришел ответ, что раз материального ущерба не было, так и разбираться не будем. Я частное лицо, как мне можно было оценить материальный ущерб, говорит она. Ну окей, время у нас, к сожалению, закончилось. Будем следить за развитием ситуации. Благодарю и Андрея Брызгина, который только что у нас был. Сергей Ложкин выходил к нам по телефону, тоже из лаборатории Касперского. Артем Бардиш, блогер из Екатеринбурга. Мне кажется, он еще до сих пор у нас на связи. Нет, нету. Ну и отлично. Артему тоже большое спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Сергей Селезько, Александр Плющев.
Пока.
Счастливо и пока, да.
Это была программа «Точка».